Флора Коллинз. Интрижка.
Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации.
Посвящается Эндрю, моему лучшему другу, в каком-то смысле мужу. Вечно буду благодарна, что новости о нашем браке еще не угодили на страницы таблоидов. Часть первая. Глава первая. Год назад. Мы познакомились в эксклюзивном приложении, скучном до ужаса, как и все они. Белый текст на черном фоне. Там положено работать в определенной области, иметь определенное образование и родословную, чтобы отделить себя от сброда. Странно, а может, вовсе не странно, однако я хорошо помню тот миг, когда у нас случился мэтч.
От английского «мэтч» — совпадение пара.
Я сидела на диване под вязаным пледом, закинув ноги на ноги своего лучшего друга и соседа по квартире. Мы включили настоящих домохозяек, уже не помню, какой выпуск, но не замечали друг друга и происходящего на экране. Типичные миллениалы, сидящие в телефоне, погруженные в плохие новости. От всей души мечтаю туда вернуться. Сидеть рядом с Куином на оливково-зеленом диване, который мы откопали в благотворительном магазине «Вест-Виллидж», не обращать друг на друга внимания, и чтобы никакие призраки нас не разделяли, не лежали тяжестью у меня на сердце, не портили мне жизнь. Не портили мои отношения с людьми.
«Эй, не подвинешься? Уже ноги затекли», — пожаловался Куин, сбросил с себя плед, едва не попав мне по лицу, и начал разминаться. Затем поплелся на кухню за пивом и наблюдал за моим лицом в свете телеэкрана. Я по-прежнему сидела в телефоне. Я подняла голову.
«Хочешь помочь? Опять в приложениях для знакомств сижу». Куин сходился и расходился с Эмом вот уже 7 лет. Еще с тех пор, как мы учились на втором курсе университета. На то время они полгода как расстались. Наверняка скоро опять помирятся. Они редко встречались с другими людьми. Но Куин любил косвенно участвовать в моей жизни. Любил внимательно изучать парней, которых я приводила домой, расспрашивать о них, оценивать их одежду, волосы, парфюм, лица, выпытывать мельчайшие подробности о нашем сексе, их поведении на утро, вызнавать, прижимали ли они меня к себе ночью, слушали ли мои указания в постели, интересовались, чего я хочу, что мне нужно. Поэтому я ничуть не удивилась, когда Куин плюхнулся обратно на диван, выхватил у меня телефон и начал листать профили.
«И все эти люди тебя лайкнули?» —
спросил он, скользя взглядом по экрану. Я кивнула.
«Обалдеть, Вера, да ты 100 лет сюда не заходила. Под 50 лайков набралось».
Снова кивнула. Я на несколько месяцев забыла о свиданиях, в основном из-за новых обязанностей по работе. Мне они были вполне по силам, просто не хотелось распыляться. А когда с кем-то встречаешься, этого не избежать. Если честно, сами походы на свидания меня выматывали. Впрочем, к тому времени я уже разобралась, что и как. Хотела начать заново, вернуться к свиданиям, как и любая женщина, наивно полагая, будто следующий мужчина окажется совсем не таким, как предыдущий. А еще мне было скучно. Вот это бесит больше всего. Скучно, видите ли. Вся жизнь на смарку лишь потому, что не купила нормальный вибратор.
«Значит, надо лайкать их в ответ? И тогда вы пара?»
«Ага. Я бы показала, но телефон у тебя». «Бесполезно, он уже взялся за свое». «Слушай, у нас ведь разные вкусы», — продолжила я. «Ты отсеиваешь симпатичных парней». Однако Куин телефон не отдал.
«Детка, у меня вкус получше твоего. Уж поверь».
Вот я и поверила. Через несколько минут Куин вернул мобильник. Пролайкал в ответ всего 3. Высокого качка, без меры увлеченного селфи, занудного с виду интеллектуала с блестящим образованием и почти полным отсутствием шеи. И его. Тома Ньюберна.
Он был старше меня, старше всех мужчин, с которыми я встречалась. 37 лет, на 10 больше, чем тогда мне. Волевой квадратный подбородок, блестящие темные волосы, изящные формы рот, один ребенок, либерал. Он написал почти сразу. Телефон завибрировал, и вдруг мелькнула мысль, а ведь нельзя узнать, когда он меня лайкнул. Может, он ждал несколько месяцев со дня моей регистрации. «Любишь с широко закрытыми глазами».
«С широко закрытыми глазами» — фильм Стэнли Кубрика о тайных мечтах благополучной с виду супружеской пары.
Я улыбнулась. Это он отметил, как я заполнила графу, о чем вы готовы говорить без умолку. Написала о ядовито-зеленом платье из коллекции Гальяна для Диор, которое Николь Кидман надела на вручение Оскара в 1997-м. Хитроумный ход. Так можно с легкостью отсеять мужчин, которые способны без раздумий отправить меня в категорию «любительниц тряпок» и свайпнуть влево. Я напечатала ответ, потом стерла. Напечатала снова. Куин обо мне уже позабыл, сам засел в телефоне. Впрочем, я не нуждалась в его мнении. Да, но если хочешь увидеть по-настоящему винтажную Кидман, подойдет «Умереть во имя».
«Умереть во имя» — фильм Гаса Ван Сента о карьеристке, готовой на все ради славы.
Наверное, это и стало началом конца. Глава вторая. Сейчас. В маминой спальне для гостей я только и делаю, что сижу в раздумьях. Мама никогда не обладала хорошим вкусом. Даже с таким чудесным пейзажем за окном ее дом выглядит пресным и холодным. Кричащие яркие обои с вишенками почему-то кажутся тусклыми, хотя она прожила тут всего несколько лет. Шторы тонкие, из пеньки и уродливые. На прикроватной тумбочке лампа в виде целующихся лебедей. Мама откопала ее на блошином рынке. У лебеди-девочки сколота эмаль на глазу. Я привыкла подолгу смотреть на эту одноглазую лебедь. Мне случается целыми днями не выходить из комнаты, и она не осуждает, в отличие от ближайших моих друзей. После всего случившегося мне пришлось покинуть город. Я выросла в Уэтчестере. Оттуда до Манхэттена рукой подать, но родители развелись, когда мне было чуть за 20, отец переехал в Сиэтл, а мать продала дом в Уэтчестере и купила этот, поменьше и поближе к северу, в округе Хадсон-Вэлли. Мама слишком радовалась моему приезду. Братья давно жили отдельно, Оливер за границей, а Тео на Среднем Западе. Я угодила ей в руки, едва ступив на порог, задыхаясь от дыма шалфея, которым она очищала дом. Мать обняла меня, сказала, что все будет хорошо, потрепала по щеке, побрызгала мою подушку лавандой, чтобы лучше спалось. Кстати, сработало. Лишь несколько дней спустя, когда мы поздним вечером пили дорогой листовой чай, я вдруг вспомнила, почему редко приезжала в гости. Потому что моя мать, несмотря на благие с виду намерения и любовь к новомодным духовным практикам, могла быть отменной стервой. Она накрыла мою руку своей. «Понимаю тебя, милая. Меня все до единого осуждали после того случая с твоим отцом. Я стала врагом номер один. Помнишь, как твои братья 3 месяца со мной не разговаривали?» Она щелкнула языком, и я сердито выдернула руку. В висках стучала от злости. «Ты понятия не имеешь, каково мне. Ты знала, что делаешь, когда изменяла папе с Майком. Вы с отцом всего лишь развелись. У тебя на руках нет крови». Я с шумом задвинула стул, чай пролился на уродливый кафельный пол, а я ушла в свою нелепую комнату с вишенками на обоях и заплакала. Плакала и плакала, пока голова не начала раскалываться. Вообще, я редко плачу. Сами попытки выдавить из себя слезы слишком утомительны. Когда я впервые услышала новости, от которых рухнула моя прежняя жизнь, я тоже не плакала. Поначалу. Не сразу в глазах заблестела влага. Даже на допросе в полицейском участке я сохраняла невозмутимость. Отказывалась показать слабость, пусть и в такую минуту. Кто-то, скорее всего, в Твиттере, назвал меня хладнокровной сукой, социопаткой. Это неправда. У меня есть чувства. Просто я их подавляю. Заталкиваю в самый темный уголок души, куда редко заглядываю. Там же таятся печаль, сомнения в собственных силах, любое чувство, способное предательски застигнуть врасплох. Возможно, это такой метод выживания. Кто его разберет? А у психотерапевта никогда не бывало. А сейчас я размякла. Прямо-таки расплылась от чувств. Временами никак не удается прогнать ненужные мысли. Что бы я ни делала, в памяти непрерывной чередой вспыхивают заголовки «Нью-Йорк-Пост», описание в мельчайших издевательских подробностях. Мой мозг — бесконечное слайд-шоу. Странно. Воображение не подсовывает мне отрывки случившегося, не переносят на место преступления. Перед глазами мелькают заголовки во всю ширину полосы, жирный шрифт, черный курсив на экране телефона. Я теряюсь в буквах и пустом пространстве между ними. Даже год спустя. Меня просили ничего из этого не читать. А я, конечно, прочла. Конечно, прочла. Глава третья. Год назад. Наше первое свидание прошло в ресторанчике «Пикколо Кучино» в Нижнем Истсайде.
«Пикколо Кучино» — маленькая кухонька, итальянский.
Было начало весны. Я надела черное платье с длинными рукавами и нежной цветочной вышивкой, а ногти с квадратными кончиками, эдакие гробики, выкрасила в бордовый, мой коронный. Собрала волосы, высокую прическу, подвела глаза. Надела дорогое белье. Розовое, полупрозрачное и лакированные босоножки на шпильках. Он опаздывал, а я разбиралась с письмами по работе, раз выдалась минутка, и не заметила, как он подошел к столику. Не сразу ощутила его присутствие, его взгляд. Когда подняла голову, он уже улыбался. Он пришел в темно-синем пиджаке и голубой рубашке с золотыми запонками. В чинос цвета хаки. Хорошо составил костюм. Волосы зачесал назад, рубашка неброско подчеркивала синеву глаз. Лицо с виду увлажненное, губы тоже, но в меру. Видно было, что ухаживает за собой без чьей-то подсказки. Он кого-то смутно напоминал. Возможно, череду симпатичных мужчин, в чьи глаза я не раз вот так смотрела за столиком манхэттенских ресторанов. «Долго ждала?» — спросил он, опустившись в маленькое деревянное кресло напротив. Я спрятала телефон в сумочку, переключившись на режим «не беспокоить», чтобы уведомления не портили ужин. «Думала, ты забыл». Я лукаво улыбнулась и отпила воды.
«Тебя? Никогда».
Он жестом подозвал официанта и заказал бутылку каберне. Он расспрашивал обо мне и внимательно слушал. Заказал тунца. Я заказала пасту с рикоттой и баклажанами. В последний раз ела еще в обед. На втором бокале я слегка захмелела, открылась ему. У меня было счастливое детство, можно сказать, идеальное. Один брат на 4 года старше, другой на 9 лет, поэтому они иногда дразнились, но без злобы. Никаких особых трений между нами не было. Мама занималась домом. Папа каждый раз ездил в город на работу и всегда к 6 возвращался. В 6:30 семья собиралась за ужином. В нашем районе жила целая куча семей с детьми моего возраста, поэтому тосковать не приходилось. Я скучаю по дому детства. Иногда приезжаю на него посмотреть. Он всего в 20 минутах от центрального вокзала. Там сейчас живет молодая семья, вся в тренде. Детей назвали Лист и Оранжина. Написали их имена краской на детской площадке. Вот откуда я знаю. «Наверное, считаешь меня чокнутой?» — хихикнула я. Он улыбнулся в ответ и отпил вина.
«Отнюдь. Ты наблюдательна только и всего. И любишь поностальгировать. В ностальгии нет ничего плохого».
Он был сооснователем логистического предприятия «Снапи». Жил в Бруклин-Хайтс. В отличие от большинства коллег, очень любил живописность этого района, богатую историю каждой симпатичной дорожки. Вырос в Коннектикуте. Имел 3-летнюю дочь Пенелопу. Жил отдельно от жены, они улаживали вопрос с разводом.
«Тебя это не пугает?» — — спросил он, нанизывая кусочек тунца на вилку. «Что не пугает?» Мое лицо уже раскраснелось от вина.
«Что у меня есть ребенок, что я был женат».
Я покачала головой. «Ничего, лишь бы не было второй тайной семьи, а то и третьей».
«А у тебя мрачный юмор», — засмеялся он.
Я кивнула, подмигнув. Он спросил меня о работе и сразу заслужил балл в свою пользу. Многие мужчины не принимают работу в индустрии моды всерьез, а это, между прочим, сложный интеллектуальный труд, важный для экономики. Без таланта, напористости, острого глаза и деловой жилки в этой среде не пробиться. Я тогда руководила продажами в маленькой, но растущей компании по производству одежды. Называлась она «Магдалина» в честь бабушки-основательницы. Мне нравилось там работать. Я дышала своим делом, погружалась в него с головой. До того, как я получила место в «Магдалине», жизнь казалась какой-то неправильной, точно еще не началась как следует. Я любила трудные задачи. Искать новые торговые сети и площадки для сбыта, любила прилив восторга, когда удавалось найти нового покупателя. Любила поломать голову над маркетинговыми стратегиями, понаблюдать их в действии. Любила власть и чувствовала себя божеством, способным воять компанию по своей задумке. Любила гордую мысль, что через несколько лет компания достигнет большой славы. Любила Худу, основательницу «Магдалины». Она помнила каждую обложку «Вог» со дня его создания, пекла самое пряное имбирное печенье и делала самый крепкий джин с цветками бузины. Одежду я тоже любила. Удобство и стиль, универсальный крой и материалы. Изысканное сочетание цветов, чувственные ткани, уместность для всех времен года. Такую я и сама ношу. Я до того хотела там работать, что разыскала девушку, которая тоже пыталась туда попасть, и шла нога в ногу со мной. Мы разок-другой виделись через общих знакомых. Написала ей вечером накануне последнего этапа собеседования и предложила выпить. Вроде как заключить перемирие и отпраздновать успех. Как я и задумывала, один коктейльчик перешел в 7, и в 9 утра бедняжка на собеседование не явилась. Разумеется, это я от Тома скрыла. Я жалела людей, которые не любят своих начальников, а по воскресеньям с ужасом ждут предстоящей недели. Худа частенько говорила, что в профессиональном плане мы выросли вместе. 3 года назад, когда меня наняли, наша команда состояла всего из 3 человек. Ее, меня и Лэндона. Он занимался интерфейсом сайта. Теперь команда насчитывала уже 10. Прошлым летом у меня впервые появилась стажерка. В компании поговаривали об открытии магазина в Сохо, настоящего, не онлайн. Хотя работе я уделяла больше времени, чем знакомая, меня это ничуть не расстраивало. Я любила свое дело.
«Рад, что это так увлекает тебя. Без этого трудно прожить. Деньги, конечно, штука неплохая. Семья еще лучше. Но страсть — вот что по-настоящему подстегивает человека».
Он помешал коктейль соломинкой. Мы уже закончили с вином. «А чем увлечен ты?» Я коснулась его ноги кончиком обуви, ребяческий жест, но игривый.
«Наверное, в этом моя беда. Нет у меня увлечения. И не было никогда. Просто хотел трудиться изо всех сил, заработать побольше денег».
Он встретился со мной взглядом и не отводил глаз, пока официант клал на стол чек и забирал пустые бокалы. Когда мы вышли в прохладную апрельскую ночь, он спросил, можно ли взять меня за руку. Спросил, можно ли поцеловать, а его мягкие губы манили. Спросил, хочу ли я поехать к нему. Он вызвал такси, а когда мы переходили Бруклинский мост, я держала его за руку, тоже мягкую, без выпирающих костяшек. Было приятно. И сам он был приятным. Нам оставалось всего 2 свидания. Глава 4. Сейчас.
«Сеструха, у тебя тонна писем», — беззаботно щебечет Куин по фейстайму, закрывая веб-камеру подбородком. «Замечательно». «Выбрось. И всех делов, сеструха. Все равно там сплошной мусор. Я прислоняю телефон к изголовью кровати и ложусь на живот.
Нет настоящих писем. Не от интернет-провайдера. Приехала бы, забрала.
Надувает губы Куин, и нижняя под этим углом выглядит огромной. У Куина очень привлекательные черты. Пухлые губы, выразительные карие глаза, а темные волосы коротко подстрижены, выгодно открывая лицо. В основном признание в любви, полагаю. От фанатов. Улыбаюсь я. Первое время я частенько их получала. Папарацци выведали мой адрес в Краун Хайтс, и теперь меня могли достать в любое время.